На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 июня. Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Правила работы Конституционного суда меняться не будут. Так решил президент Маргвелашвили, а правящая сила согласилась. Страсти вокруг футбола. Якобы готовность ФИФА начать переговоры с Абхазией о членстве заставили реагировать Тбилиси. Сегодня Международный день защиты детей. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из студии Любовь Баматова.
В главных новостях США предупредили о возможности терактов на Евро-2016. Турция протестует против проекта резолюции Бундестага по геноциду. В российском МИДе опровергли согласие на вооруженную миссию ОБСЕ в Донбассе. Соединенные Штаты предупредили своих граждан о возможности террористических атак в Европе этим летом, в частности, во время проведения футбольного чемпионата во Франции. Евро-2016 стартует в Париже 10 июня. Первенство, как ожидается, привлечет около 2 миллионов болельщиков. После терактов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек, в европейских странах сохраняются опасения относительно ситуации с безопасностью. Мы обращаем внимание американцев на риск потенциальных терактов в Европе, которые могут затронуть крупные мероприятия, популярные среди туристов места, рестораны, коммерческие центры, транспорт, заявили во вторник в Госдепартаменте, отметив, что нынешнее предупреждение остается в силе до августа. Турция предупредила Германию о неизбежном ухудшении двухсторонних отношений в случае, если Бундестаг примет резолюцию, посвященную массовым убийством армян в Османской империи в 1915 году. Особенное возмущение Анкары вызывает то, что эти события в проекте резолюции прямо названы геноцидом. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал текст резолюции смешным и абсурдным. Он повторил официальную позицию Анкары, которая не считает события 15-го года геноцидом, утверждая, что ошибки допускали обе стороны конфликта, а его жертвами были как армяне, так и турки. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган высказал свои опасения в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также предупредил, что принятие резолюции нанесет ущерб дипломатическим, политическим, торговым и военным отношениям между странами. Голосование в Бундестаге намечено на четверг. В прошлом году германский парламент уже принимал резолюцию о признании событий 15-го года геноцидом. Тогда какого-либо серьезного обострения отношений с Анкарой не последовало. В начале этого года ЕС заключил с Турцией соглашение о совместных мерах по урегулированию миграционного кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва не давала согласия на размещение в Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом заявили в МИД России, передает Интерфакс. Для обсуждения этих вопросов есть сложившиеся форматы. В первую очередь, это контактная группа, которая соберется в Минске, подчеркнули в министерстве. Ранее Интерфакс со ссылкой на замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева сообщил, что в ходе переговоров в нормандском формате российская сторона дала согласие на начало работы для развертывания вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе. На сайте администрации украинского президента об обсуждении данного вопроса не сообщалось. Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что обеспечение безопасности на востоке Украины с помощью международных сил не предусмотрено Минскими соглашениями, а Донбасс никогда на это не пойдет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинские власти немедленно отменить введенные на прошлой неделе санкции против руководителей российских СМИ. Украина с полным основанием обеспокоена последствиями российской пропаганды. Но ограничение свободы слова – ошибочная, неадекватная реакция на любое недовольство, которое украинское правительство может испытывать в связи с освещением событий в стране в российских СМИ, говорится в заявлении. 27 мая украинский президент Петр Порошенко подписал указ, запрещающий 17 руководителям ведущих российских СМИ въезд в страну до 31 декабря 2017 года. В списке, в частности, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, владелец холдинга «Правда.ру» Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, бывший гендиректор телеканала Life News Ашот Габрильянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. В заявлении правозащитников отмечается, что Украина является участником Европейской конвенции о защите прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, которые направлены на защиту свободы слова. Евросоюз, США и другие партнеры Украины должны четко указать украинским властям на недопустимость цензуры, считает Human Rights Watch. В швейцарских Альпах 1 июня после 17 лет строительных работ открывается самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Протяженность Готтардского тоннеля составляет 57 километров. Общая стоимость крупного швейцарского инфраструктурного проекта составляет 21,5 миллиард евро. Согласно проектным оценкам, за сутки по новому туннелю смогут проходить 260 грузовых составов и 65 пассажирских поездов. Регулярная коммерческая эксплуатация начнется в декабре. Агентство ДПА пишет, что в самый интенсивный период строительства в работах были задействованы 2400 специалистов. 2002 по 2012 годы в результате аварийных ситуаций на разных участках погибли 9 рабочих.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. С региональным выпуском она нас ознакомит в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня парламент Грузии принял к рассмотрению замечания президента Георгия Маргвелашвили к поправкам в закон о Конституционном суде. Глава государства накануне наложил вето на законопроект, меняющий правила работы Конституционного суда, и направил документ обратно с мотивировочным письмом. В ответ правящая сила заявила, что не намерена преодолевать президентское вето и планирует учесть соображения главы государства. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Такого в истории нынешнего, восьмого по счету созыва парламента Грузии пока не было. Парламентское большинство грузинской мечты не собирается игнорировать замечания президента Георгия Маргвелашвили и преодолевать президентское вето. Глава государства накануне наложил вето на принятый парламентом 14 мая пакет поправок к закону о Конституционном суде и направил документ обратно с замечаниями. Они основываются на рекомендациях Венецианской комиссии, консультативного органа Совета Европы по конституционному праву. Этот созыв парламента особенно хорошо знает процедуры, связанные с президентским вето, заявил сегодня на парламентском бюро спикер Давиду Супашвили, включая в повестку дня президентские замечания. Парламентское большинство без особых усилий могло преодолеть вето президента, как делало это ранее уже трижды. Однако на этот раз все будет не так, лично пообещал из Парижа премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Я сделаю все, чтобы большинство согласилось с замечаниями, указанными в причинах вето, и чтобы не было разговоров о его преодолении. Мы, наверное, прямо примем эти замечания.
Такое мировое соглашение было достигнуто в результате консультации между президентом, премьер-министром и спикером парламента. Оно стало своеобразным спасательным кругом для правящей силы. Законодательный орган, принимая в ускоренном темпе поправки, не учел рекомендации профильных НПО, не направил законопроект, меняющий правила работы Конституционного суда, в Венецианскую комиссию для правовой оценки. Вместо них к европейским экспертам уже принятый закон направил президент Маргвелашвили. Выяснилось, что мнения экспертов во многом совпадают с мнением мнением грузинских правозащитников, которые все это время выступали против поправок. Впрочем, сегодня, ознакомившись с замечаниями президента, представители профильных НПО обнаружили, что глава государства не до конца учел рекомендации комиссии, что заставило коалицию за независимое и прозрачное правосудие, объединяющее более 30 НПО, прийти к выводу, что президент пошел на политическую сделку с грузинской мечтой. Представитель коалиции, аналитик грузинского отдела Transparency International Георгий Берай отмечает, что замечания президента относительно улучшают принятый парламентом проект. К примеру, будет изъято правило, запрещающее суде браться за новое дело за 3 месяца до истечения срока полномочий. Тем не менее, по словам Берая, рекомендации президента не снимают проблему установленного высокого кворума для принятия решений или же приостановления норм для окончательного решения Конституционным судом.
В случае рассмотрения соответствия Конституции и органических законов сохраняется высокий кворум. Необходимо согласие 2/3 состава судейского пленума из 9 человек. Есть проблемы с приостановлением норм Конституционным судом до вынесения окончательного решения. Сейчас достаточно решения коллегии из 4 судей, а по версии грузинской мечты и президента, для приостановления нужно будет согласие 2/3 пленума. Получается, что коллегия из 4 судей, если закон не принадлежит к числу органических, может признать его неконституционным, но приостановить действующую законодательную норму они не могут. Это нелогично. На это указывает и Венецианская комиссия.
Часто местные эксперты свои соображения путают с соображениями Венецианской комиссии, ответил оппонентам президент Маргвелашвили. По его словам, в его замечаниях дословно учтены рекомендации европейских экспертов. Относительно недовольства правозащитников недоумевают и в рядах мечтателей. Вице-спикер парламента Звиадзе Дзигури не видит ничего зазорного в том, что между ветвями власти были обговорены некоторые вопросы.
Однозначно могу сказать, что первичная версия поправок и та, которая будет принято после замечаний президента, будут отличаться друг от друга, как небо и земля.
Несмотря на это, противники поправок убеждены в том, что новые правила сделают работу Конституционного суда неэффективной, а в ряде случаев даже парализуют ее. Они намерены обжаловать закон в Конституционном суде. В свою очередь, парламент намерен учесть замечания президента в ходе внеочередных пленарных заседаний 3 и 4 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошла встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба с общественностью, на которой он объявил о своем согласии на проведение референдума о досрочных президентских выборах и сразу назначил его дату 10 июля этого года. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
1 марта нынешнего года группа граждан Абхазии обратилась в Центральную избирательную комиссию с заявкой на проведение референдума по вопросу, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента. К 22 марта были собраны подписи, необходимые для его проведения, и подписан итоговый протокол. Теперь принять решение о том, проводить или не проводить референдум в соответствии с законом должен был действующий президент Рауль Хаджимба. И до сегодняшнего дня было неизвестно, на каком варианте он остановит свой выбор. Президент решил сообщить о своем решении публично. Была организована встреча с представителями общественности, в которой участвовало более 1000 человек. У многих была возможность выразить свое отношение к идее проведения референдума. Выступавших было много, и все они говорили о том, что проводить референдум нецелесообразно, что это бессмысленная трата бюджетных средств. А оппозиция, инициировавшая проведение референдума, никак не обосновала необходимость его проведения и не предъявила президенту никаких конкретных обвинений. Законы страны не позволяют принимать решения об отрешении президента от должности или о назначении новых президентских выборов на основании результатов референдума. Ахы Абжани, депутат Народного собрания парламента Абхазии, так выразил свое отношение к проведению референдума.
И пусть мы хоть 100 раз проголосуем за досрочные выборы, для того, чтобы отправить президента в отставку, всегда нужна причина. И эту причину придется обосновать. Даже странно говорить, но, по-моему, только нам могла прийти в голову идея обсуждать импичмент, ни в чем прямо не обвинив президента, не назвав для этого ни одного законного основания.
Юрист Томас Кетзба по поручению ученого совета Абхазского государственного университета подготовил правовое заключение на инициативу граждан по проведению референдума. При его составлении были проанализированы Конституция Абхазии и законы о выборах президента, о всенародном голосовании, референдуме и о президенте Республики Абхазия. Подводя итог, Томас Кетзба сказал:
в статье 66 Конституции Республики Абхазия предусмотрены исчерпывающие основания для досрочного прекращения полномочий президента, отстранение от должности, смерть, отставка и неспособность осуществлять полномочия и обязанности президента. Лишь при наступлении какого-либо из перечисленных оснований и соблюдении законодательно прописанной процедуры можно говорить о досрочном прекращении исполнения президентом Республики Абхазия своих конституционных полномочий. Таким образом, даже в случае проведения референдума и положительного ответа на поставленный вопрос более половины принявших в нем участие граждан, реализовать итоги, на наш взгляд, оставаясь при этом в рамках конституционного поля, не представляется возможным.
В своем выступлении президент Рауль Хаджамба дал характеристику общественно-политической ситуации в стране, детально остановился на проделанной работе и достижениях нынешней власти, подчеркнул, что считает ситуацию стабильной и призвал беречь эту стабильность.
Уважая институт референдума как форму прямой демократии, в то же время я являюсь противником такого голосования, которое предлагает оппозиция. Считаю голосование по таким вопросам вредным для нашей государственности. Несмотря на это, хочу официально заявить, что, учитывая сложность стоящих перед нашей страной задач на пути политического и социально-экономического развития, понимая необходимость консолидации всего народа Абхазии, а также ответственность как гаранта Конституции в целях сохранения общенационального согласия и стабильности в государстве, я назначаю референдум.
Прямо в зале Рауль Хаджамба подписал указ о назначении проведения референдума на 10 июля 2016 года. В указе зафиксирован текст вопроса, даны поручения министру финансов изыскать средства для проведения референдума специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. Это было смелое решение президента, так охарактеризовало согласие Рауля Хаджимба на проведение референдума о досрочных президентских выборах абхазский политолог Лейла Тания. По ее мнению, которое она выразила в интервью моему коллеге Демису Паландову, об определенности результата голосования сегодня говорить не приходится.
Лейла, сегодня президент назначил референдум на 10 июля. У меня простой вопрос. Был ли у него какой-то другой вариант? Можно ли было вообще избежать этого референдума?
Да, здравствуйте, Демис. Спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос, который сегодня обсуждается действительно многими в нашем абхазском обществе. Ну, я считаю, что сегодня, когда уже ЦИК передал соответствующую информацию президенту о том, что нарушений при сборе подписи не было вот со стороны инициативной группы по проведению референдума, сегодня, наверное, у президента, как у здравомыслящего политика, другого варианта не было. Президент принял, конечно, правильное решение, что он не стал противодействовать желанию, ну, значительной части людей, которые решили, что необходимо проводить такой референдум. Другое дело, была ли возможность избежать такого референдума до сегодняшнего дня, до того, как появилось желание у определенной группы людей проводить референдум, фактически о досрочных выборах президента. Я считаю, что была такая возможность. Дело в том, что вот когда мы говорим о референдуме, здесь сталкиваются два рода аргументов. Вот аргументы, собственно, такие юридические, правового характера. А есть другая группа аргументов, собственно, политические аргументы. И вот здесь, конечно, мне кажется, что вот здесь есть большая вариативность и для поведения власти, и для реакции общества. референдума, конечно, можно было бы избежать в нашем обществе.
Вы имеете в виду, да, что слышите? С помощью каких-то политических переговоров можно было сделать так, чтобы не выносили этот вопрос вообще на референдум?
Да, я считаю, что такая возможность была. Я вообще считаю, что и конфликт 2004 года мог не быть вот в такой разрушающей для стабильности общественной форме, он мог не быть. Последующее вот такое, знаете, конфронтационное развитие политических отношений в нашей стране, оно могло не быть, если бы действительно Абхазия пошла по пути многих европейских стран, где создаются коалиционные правительства. И совершенно не обязательно, чтобы это была по форме парламентская республика. Если вы посмотрите вообще на определение того, в каких случаях создаются коалиционные правительства, то можно увидеть, что коалиционные правительства создаются не только в парламентских республиках, но они создаются в кризисные периоды, в интересах сохранения стабильности общества, для того, чтобы дать равный доступ к управлению стране значимым общественным силам. Я, например, давний сторонник этой идеи, когда не исповедуется принцип, что победитель получает все, а исповедуется принцип более-менее консенсусного подхода к управлению страной.
Саила, не получается ли сейчас, что если пройдет этот референдум, и, допустим, на этом референдуме Рауль Хаджимба получит поддержку, то есть люди проголосуют против вопроса, который сейчас выносится, то есть против досрочных выборов, не получается ли, что власть таким образом еще более усилит свои позиции, и именно этим и вызвано вот это решение разрешить референдум?
Если отрицательный результат по референдуму будет, конечно, это усилит и личные позиции президента Хаджимба, и позиции власти, вот действующей как таковой. То есть это будет означать, что большая часть людей, так сказать, довольна существующей властью, и вот этот вот аргумент в пользу коалиционного правительства, он как бы действительно опять надолго уйдет в тень до следующих каких-нибудь кризисных, дай бог, чтобы их не было, явлений. И здесь вот, вы знаете, я на что хочу обратить внимание вообще действующих политиков и действующей власти. Дело в том, что у нас вообще неправильно понимается суть коалиционного правительства. Вот у нас выступали представители власти и говорили, вы посмотрите на нашу правительство, там есть очень много людей от прежней власти, и что вот самые разные представители бывшей власти остались вновь на своих местах. Но дело в том, что коалиционное правительство означает участие людей, которых официально вот в своем собственном списке предлагают разные партии. Я, например, не видела такого списка от оппозиции. И хотя, например, часто говорят, что вот у нас МИД остался в прежнем составе, хотя это была структура, которую очень часто критиковала нынешняя власть, будучи оппозицией. Но дело в том, что это невозможно считать коалиционным подходом, потому что в данном случае эти кандидатуры оставлялись на прежних местах совершенно по другим мотивам. Но эти мотивы очень хорошо известны в нашем обществе. Мы знаем, что там кого-то лоббировал близкий, допустим, президенту клан, кого-то лоббировал еще какой-то другой клан. Это очень такой вот, вы знаете, личностный, кланово-семейный подход. Вот из оппозиции отбирались люди, которые нравятся больше, понимаете? Но это не был официальный список предложений от оппозиции. При этом хочу сказать, что, в принципе, соглашение о коалиционной власти, которое было подписано в 2014 году, прямо перед выборами, оно, в общем-то, выполнено. Ну, процентов, может быть, на 60, если учесть вот распределение голосов, да, электоральных. Потому что все подписанты, за исключением лидера оппозиции, нынешний блок оппозиционных сил Аслана Бжания, все подписанты, в общем-то, участвуют ныне в управлении страной. Это министр внутренних дел Закшиба, это Мират Кешмария, министр обороны. Единственная значимая фигура, которая действительно набрала тоже много голосов, порядка, по-моему, 35% набрал Аслан Джани. Да, вот люди из этого блока, в общем-то, официально не были представлены для участия во власти.
Лейла, а каковы шансы все-таки у вот этого непредставленного блока, который, насколько я понимаю, и стоит за этим референдумом, набрать все-таки большинство голосов на этом референдуме?
Трудно, конечно, вот судить о степени протестных настроений. Все зависит от того, насколько сильна вот эта протестная волна. Дело в том, что шансы есть потому, что к протестным голосам вот непричастного сегодня к управлению государством вот этого блока оппозиционных сил, к ним ведь прибавляются и протестные голоса тех, кто в составе координационного совета, который тогда поддерживал Рауля Хаджинба, и он внес свою лепту в эти 50% голосов, которые набрал Рауль Хаджинба как президент. Это ведь совокупный процент голосов от всего координационного совета. Это не личные голоса только президента Хаджинба и его партии «Форум народного единства». Это совокупный процент координационного совета. Но мы видим сегодня, что многие участники координационного совета скорее занимают такую вот оппозиционную нишу. Они перешли в эту оппозиционную нишу из группы поддержки Рауля Хаджинба.
Да, я понимаю, что не существует никаких социологических исследований в Абхазии, к сожалению, поэтому мы гадаем. Но то есть вы не считаете, что существует какая-то четкая определенность в итоге этого референдума?
Да, в этом смысле это смелое решение президента, откровенно говоря, потому что на самом деле, если оценивать ситуацию объективно, полной уверенности в положительном или отрицательном результате для президента нет. Можно, конечно, приводить разные аргументы, что все-таки протестная, так сказать, составляющая общества еще не созрела для того, чтобы вот тотально, так сказать, выйти на такой тотальный протест, как это было при прошлой власти. Но получится ли это сейчас? Мое личное ощущение, что все-таки нет в обществе пока вот такой протестной волны, чтобы результаты референдума были тотально отрицательные для президента.
Это было мнение абхазского политолога Лейлы Тания. С ней беседовал мой коллега Демис Паландов. А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Автор колонки редактора газеты «Южная Осетия» рассуждает о повсеместном распространении соцсетей, гаджетов и их влиянии на молодежь. По его мнению, этот процесс стремителен, и пора использовать его в целях образования. Он рассказывает о своем опыте работы с детьми. При всей активности и заинтересованности юных слушателей заметно, что простое, сухое изложение им уже недостаточно. Видно, что дети все лучше воспринимают информацию посредством своих мобильных устройств. А таковые имеются практически у каждого, пишет автор. Полагаю, что уже сегодня при Министерстве образования либо в Гостинском государственном университете могла бы быть создана структура или исследовательская группа, которая бы занялась разработкой новых методик образовательного процесса для школьников и студентов. Нам необходимо разговаривать с новым поколением на их языке, пишет автор. Тему воспитания детей продолжает блогер Алам Парастаев. Он обратил внимание на юных жителей отдаленных и высокогорных сел республики. Если в Цхинвале для детей созданы великолепные условия, новые школы, детские сады, спортивные комплексы, то в селах ситуация намного хуже. Школы есть, но нет в них достаточно учеников. Может, стоит объединить несколько школ в одну и возить детей из сел, организовать интернаты. А то дети просто дичают, когда растут, не видя сверстников, без полноценного общения, пишет блогер. Какому родителю приятно видеть, когда его чадо растет в таких условиях? И никакое желание жить на земле отцов, заниматься фермерством и вести свое хозяйство не остановит его перед необходимостью перевести детей в более цивилизованные условия в город. Необходима комплексная программа для детей гор, уверен Парастаев. Надо как-то защитить деревенских детей от перспектив стать городскими, а тем самым защитить наши горы от запустения и безлюдия. Газета «Республика» пишет о необходимости принятия закона о статусе участника боевых действий. Хотя в Южной Осетии действует закон о статусе военнослужащего РИО, под его действие не попадает большая часть защитников Отечества. Не все военнослужащие Министерства обороны принимают принимали участие в боевых действиях. Тем не менее, они попадают под действие закона о статусе военнослужащего. Вместе с тем, есть люди, которые не расставались с автоматом все годы Отечественной войны с 1989 по 2008 год, но они продолжают оставаться в неопределенном статусе, обращает внимание автор. Хотя над этой инициативой и работают в частном порядке, она пока не вызвала подобающего интереса и поддержки ни со стороны общественных организаций, состоящих из защитников Отечества, ни со стороны парламентариев, некоторые из которых сами попадают под статус участников боевых действий, ни со стороны правоведов, пишет Республика. Пользователи интернета в Южной Осетии активно обсуждают проведение чемпионата мира по футболу по версии КОНФА в Абхазии, хотя Южная Осетия свою команду в Сухум не послала. Посетители сайта Осинформ комментируют эту новость. Браво, Абхазия, вы не растерялись, обретя независимость. И так жаль, что нас после признания понесло не в ту сторону, пишет пользователь Артхур. Другой комментатор под ником Комиссар замечает: вот что значит быть независимым и свободным государством. А наши умные политиканы все еще не могут думать и жить своей головой. Сделайте хоть что-нибудь и для своего народа. Конец цитаты. Сарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухом и Цхинвале 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Нидерланды, как страна-председательница Евросоюза, выступила за своевременное принятие решения о либерализации визового режима с Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции, передает «Новости Грузия». Госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе встретился в Гааге с заместителем министра иностранных дел Нидерландов Робертом де Грутом, а также с другими представителями внешнеполитического ведомства Нидерландов. На встрече было отмечено, что Нидерланды поддерживают интеграцию Грузии в ЕС и признают достижения страны в процессе осуществления демократических реформ. На данном этапе вопрос отмены виз рассматривается в Совете Евросоюза. Итоговое заключение по этому вопросу должен опубликовать Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Грузинская сторона рассчитывает, что безвизовый режим в странах Шенгенской зоны для граждан Грузии задействует уже летом этого года. Министр обороны Грузии Тинасин Хидашили отправилась в турне по странам-членам НАТО в Европе и Северной Америке. Она проведет ряд встреч с высокопоставленными лицами в связи с подготовкой к саммиту НАТО, который пройдет в Варшаве 8-9 июля, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. Первой страной, которую посетит Хидашели, станет Польша, где глава примет участие в глобальном форуме Вроцлава. Завтра выступит на панели «Сохраним европейскую безопасность». Затем министр отправится в США, где в Нью-Йорке проведет встречи в связи с расследованием ООН правонарушений военных миротворческой миссии в Центральноафриканской Республике. В Париже Хидашили обсудит со своим французским коллегой Жан-Ивом Ледрианом вопросы усиления воздушной безопасности Грузии в связи с заключенными между двумя странами контрактом на поставку элементов системы противовоздушной обороны. Турне по странам Европы и Северной Америки грузинский министр завершит участием в министериале стран-членов и партнеров НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе, который пройдет с 14 по 15 июня. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба объявил о том, что референдум по вопросу «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?» пройдет 10 июля этого года. Об этом он заявил на встрече с общественностью, посвященной теме инициированного оппозицией референдума.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Для освещения проходящего в эти дни в Абхазии чемпионата мира среди сборных, не принятых в ФИФА, приехало более 100 журналистов, в том числе и представляющих самые известные мировые СМИ. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария считает в этой связи, что предыдущие усилия грузинской дипломатии по недопущению абхазских футболистов к международным соревнованиям оказались контрпродуктивными.
В Тбилиси, наверное, уже пенсионный стаж заработали те, кто с середины 90-х годов готовит ритуальный и возмущенный текст в связи с регулярным проведением в Абхазии выборов всех уровней. Так что иной раз приходило в голову, будь у нас монархия, им бы не приходилось почти ежегодно совершать столько движений, а сколько энергии, ее бы, как говорится, да в мирных целях, сотрудниками внешнеполитического ведомства Грузии потрачено за 2 десятилетия на пресечение любых контактов представителей Абхазии с внешним миром, чтоб не выступали нигде взрослые и маленькие спортсмены, танцоры и певцы, чтоб не участвовали они ни в каких международных выставках. Участие же абхазских футболистов в турнирах под эгидой КОНИФА, Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, это, что называется, отдельная песня. Поначалу, я признаюсь, по какой-то, наверное, наивности думал. Ну, тут-то какие могут быть претензии? Ведь уж до уровня-то этнической группы, вроде корейцев в Японии или венгров Секея в Румынии, или исторической области, вроде Окситании или Реции, Абхазия в любом случае дотягивает. А нет, действуя по принципу «вредить так вредить», доблестные тбилисские дипломаты добились от властей Венгрии в прошлом году отказа в выдаче абхазам виз для приезда на проводившийся там чемпионат Европы под эгидой КОНИФА. Правда, победа грузинской дипломатии оказалась пировой, так как последовавшее вскоре после этого единогласное решение исполкома Конфедерации провести чемпионат мира нынешнего года в Абхазии вылилось для нашей республики в беспрецедентную пиар-акцию. Уже хотя бы потому, что для освещения чемпионата мира приехало более 100 журналистов, в том числе и представляющих известные мировые СМИ, такие как BBC, Guardian, Times и другие. Нет, конечно, грузинские дипломаты не дремали, и по свидетельству президента КОНИФА на пресс-конференции в Сухуми пытались оказать давление на руководителей конфедерации, уговаривали МИДы разных стран уговаривать своих граждан не ездить на чемпионат. Но, впрочем, как известно, помимо протестантов, которые получают за свои протесты зарплату, всегда найдутся и так называемые общественники. Представитель Единого национального движения Михаил Мачеваряни считает, что проводимый в оккупированной Абхазии международный футбольный турнир не будет иметь никакого резонанса, но при этом указывает властям на необходимость активизации в этом направлении. Насчет того, что грузинские дипломаты предпринимали такие усилия по пресечению, я уже говорил. А что еще грузинские власти могли предпринять? Устраивать пикеты на границе Попсоу, чтобы не пропускать в Абхазию прибывающих спортсменов, ложиться там костьми? Я, кстати, бывая в Сочи, частенько слышу у границы на российской стороне грузинскую речь. Но, по-моему, проживающих там грузин волнуют совсем другие проблемы, чисто их бытовые. Между тем, вчера МИД Абхазии распространил сообщение, в котором, в частности, сказано, любые попытки официальных властей Грузии помешать проведению данного спортивного мероприятия будут заведомо обречены на провал и не принесут никаких результатов. Единственное, чего могут добиться власти Грузии своими неадекватными действиями, это эскалация напряженности между нашими народами и странами. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тема проходящего в Абхазии чемпионата мира по футболу среди сборных команд, не принятых в ФИФА, на протяжении 4 дней оставалась вне внимания Федерации футбола Грузии. Однако прозвучавшие в Сухуми заявления о якобы готовности ФИФА начать переговоры с Абхазией заставили руководство ФФГ отреагировать. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Футбольный чемпионат, который продолжается в Сухуми, проходит под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Официальная позиция Федерации футбола Грузии заключалась в том, что турнир, собравшийся под знаменами непризнанных государств, не признан ФИФА, поэтому комментировать и нечего. Напомним, на прошедшей вчера в Сухуми пресс-конференции совместно с официальными лицами де-факто властей Абхазии присутствовали Сергей Азизов и Даг Ларсон, которые были представлены как матч агенты ФИФА. Они оценили перспективы членства Абхазии в ФИФА. В частности, в своем выступлении Сергей Азизов отметил, что считает Абхазию вполне достойной страной для того, чтобы быть представленной в ФИФА, так как есть своя земля, правительство, язык и, самое главное, качественная игра в футбол. В Абхазии народ любит футбол, здесь выросли легендарные футболисты. По всей видимости, только прозвучавшие на вчерашней пресс-конференции заявления заставили представителей Федерации футбола Грузии отреагировать и зафиксировать свою позицию в этом опросе. Вот что заявил генеральный секретарь Федерации Давид Муджири.
У нас налажены связи с ФИФА, и с их стороны прозвучало четкое подтверждение, что они отмежевываются от этого мероприятия. Касательно конкретных лиц могу заявить, что они являются агентами зарегистрированных матчей ФИФА, однако они не являются официальными представителями ФИФА. Так что мы не можем серьезно отнестись к этим заявлениям. Мы в ответ обратились к ФИФА и потребовали отреагировать на заявления этих лиц.
Подчеркнул Давид Муджири. В интервью «Эхо Кавказа» известный грузинский спортивный журналист Давид Клебадзе сказал, что ему неизвестен статус так называемых агентов ФИФА, выступивших на пресс-конференции в Сухуми. По его словам, он не удивлен, что наставники абхазского футбола стремятся к членству ФИФА и УЕФА.
Еще перед распадом СССР, когда Грузия заявила о своем намерении покинуть чемпионат и СССР и самостоятельно добиться членства ФИФА, сухумская команда «Динамо» приняла решение продолжить выступать в союзном чемпионате, а вторая сухумская команда «Цхуми» переместилась в чемпионат Грузии. Однако должен напомнить, что мы были приняты в ФИФА в результате сложных процедур лишь 2 года спустя, после получения официального членства в ООН. На сегодняшний день ситуация изменилась, и представители стран, которые проголосовали за членство Косово в ФИФА, создали опасный прецедент. Теперь в оправдании своих двойных стандартов они с помощью вот таких непонятных агентов пытаются лоббировать интересы других сепаратистских организаций. Куда зайдет этот процесс, можно только гадать.
Считает Давид Клебадзе. Во второй половине дня на околофутбольные темы отреагировали и представители власти. По словам вице-спикера парламента Мананы Кубахидзе, она исключает, что международные спортивные организации ведут какие-либо переговоры с де-факто властями Абхазии, так как они признают территориальную целостность Грузии. Однако, если появится такая информация, мы отреагируем надлежащим способом, заверила вице-спикер. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Нарочито серьезную реакцию, которую вызвал в Грузии сухумский турнир, в рубрике «Не круглый стол» Вадим Дубнов обсуждает с грузинскими политологами Гелой Васадзе и Гией Хухашвили.
Мой первый вопрос к вам, Гела. Почему такое серьезное отношение? Скажите мне, с одной стороны, как болельщик, насколько я знаю, вы любите футбол, а с другой стороны, как политолог. Почему людям отказывает чувство прекрасного?
Скорее, чувство юмора. Ну, скажу так, как болельщик я не являюсь поклонником ни одной из сборных. А что касается, как политолог, ну, вы понимаете, в чем дело. Во-первых, давайте разделять четко юридические вопросы и вопросы политики. С юридической точки зрения, естественно, это является нарушением международного права и грузинский МИД должен сделать соответствующие действия, которые делаются в таких случаях. Что касается политики, то серьезное отношение сегодня к Грузии ко всем, в том числе и к церковной мыши, которая издохла позавчера, потому что впереди у нас выборы, и каждая политическая сила старается, в том числе и правящая, старается использовать любой повод, любой случай для того, чтобы заявить свою позицию и показать избирателям, как они заботятся о благе страны. Только и всего.
Речь идет на самом деле о неком дипломатическом или внутриполитическом ритуале, который на самом деле не ведет к каким-то практическим последствиям. Так ли уж нужно вот вести себя подобно людям, потерявшим чувство юмора?
Ну, что касается ритуальной части, да, у всех свои роли, они должны, в принципе, кто-то протестовать, кто-то приветствовать. Ну, что касается гуманитарной стороны, ну, я думаю, там тоже люди живут, у которых есть свои потребности, свои радости, свои какие-то своя боль. Так что с чисто гуманитарной точки зрения я ничего плохого в этом мероприятии, конечно же, не вижу. Что касается правовых вопросов, политических, конечно же, исходя из того, что это моя страна и что она живет какой-то обособленной жизнью от меня. Ну, это, конечно же, меня напрягает. Ну, и к тому же, ну, пусть радуются люди, потому что они потенциально наши граждане, и нам надо искать в первую очередь объединяться с людьми, а не объединять территории. К тому же, в 21 веке говорить о каких-то территориях, век глобализации, и акцентировать и во главу угла ставить вопросы земель, я думаю, это очень отсталое понятие.
Гела, следование этому ритуалу, это действительно вопрос земель?
Нет, ну давайте так, следование этому, этот сам ритуал, это не ритуал, а процедура. А в нашем мире все является процедурой. То есть, понимаете, в чем дело? Процедурные вопросы, они имеют кардинально важное значение, потому что если на них не обращать внимания, то тогда мы в конечном итоге придем к тому, что процедура не важна, и не важно, как называется территория, которая сегодня оккупирована. Речь идет о другом. Если мы говорим о людях, то я всегда рад и готов говорить о людях, но я всегда говорю о том, что нам необходимо говорить о людях как тех, которые сегодня проживают на этой территории, так и тех, которые были изгнаны на этой территории.
Как ритуал может помочь людям, которые ушли из Сухуми, которых выросли дети в Тбилиси, и которые, скорее всего, в Сухуми уже не вернутся?
Давайте договоримся о том, что это не ритуал, а процедура. Я не соглашусь с вами, что не вернутся. Это два. И третье, что самое важное, помочь может быть и не может, но если, еще раз говорю, если мы откажемся от процедурных вопросов, тогда в конечном итоге мы придем к юридическому признанию того, что этих людей изгнали оттуда абсолютно верно. И у этих людей нет права на возвращение.
Гия, тогда этот вопрос к вам. Ведь если исходить из образа чемпионата мира среди непризнанных команд и признания, и спокойно к этому отношения, получится, что завтра точно так же спокойно Грузии придется перенести вступление Абхазии в ФИФА, а потом вступление Абхазии в ООН и так далее. Дали другие международные организации, и такое постепенное признание, и насколько это страшно?
Я не думаю, что в обозримом будущем такое вообще возможно, потому что подходы все-таки, ну, существует некое международное право, которое, в принципе, мировая конъюнктура политическая, которая этого не допустит. И мы это все понимаем. Но дело в том, что, ну, понятно, как бы это ни называть процедурами там, но с другой стороны, если наша цель объединить страну, страна восстанавливается через возможность сосуществования. И для этого надо пройти, ну, немалый путь. К сожалению, за эти, ну, больше двух десятков лет на этом пути ничего хорошего сделано, ну, практически ничего не было. Все опять, значит, все оставалось в этом формальном понимании, в правовых каких-то спорах и дрязгах. И все забывали основное. Как этим людям жить вместе, как излечить те раны, которые остались на той и на этой стороне, как восстанавливать эти мосты благополучие, то есть в экономических каких-то проектах, гуманитарных и так далее и тому подобное. У нас была модель такая, так называемая Южной Осетии, в виде эльгнетской базробы, где, в принципе, все эти взаимосвязи восстанавливались, начали восстанавливаться. Люди начали забывать старые обиды. Политика ушла на задний план. И, значит, как бы страна начала объединяться через экономическую интеграцию. Но, к сожалению, опять же, были фатальные ошибки тогда допущены. Другого пути я просто не вижу.
Гела, вопрос к вам. Где золотой баланс между процедурами и попытками, скажем так, гуманитарного, не политического объединения? И насколько продуктивен или контрпродуктивен в этом отношении, скажем, закон об оккупированных территориях?
Давайте начнем с того, что я абсолютно согласен, и заметьте, слово «территория» мною не было ни разу сказано. Я абсолютно согласен, что, конечно, необходимы. Все это масштабные интеграционные проекты. Другое дело, что я считаю интеграционными проектами те проекты, которые осуществлялись в Южной Осетии в 2006-2007 году. И вот тут я призываю быть реалистами. Вы понимаете, в чем дело? Проведение интеграционных проектов, проведение, возможно, только в условиях прекращения российской оккупации. Все это есть у Грузии, есть и с программы в области здравоохранения гуманитарной, которые лечат бесплатно жителей Абхазии и Южной Осетии. Есть еще куча программ. Все они работают, но в условиях противодействия со стороны оккупационного режима невозможно реально достичь какого-то результата. Давайте будем реалистами. И раз существуют оккупированные территории, то вполне логично, что существует и закон об оккупированных территориях. Как только оккупации не будет, будет закон об интеграции.
Простите, Гела, но ведь чемпионат мира, как раз с которого мы начали, он как раз показывает, что этот закон не работает. Ведь нужно ли создавать
сами... Ну, как он не работает?
Ну, вот приехали все, кто хотел, все приехали. И закон никого не смог остановить.
Да. Бог с ними. Тот, кто хочет, тот приезжает. Вопрос позиции Грузии по отношению к тем, кто приезжает. Вы ведь понимаете, мир большой, мир не состоит только из Грузии. Но позиция Грузии по отношению к тем, кто приезжает, она должна быть однозначной, потому что если этой позиции не будет, это будет, еще раз говорю, это будет уже предательством тех людей, которые находятся у нас здесь. Интересов тех людей, которые находятся у нас здесь. Государство обязано защищать в том числе и этих людей. Не будем об этом забывать. Поэтому я еще раз говорю, что баланс нужен. Необходимы будут большие широкомасштабные интеграционные программы, но все это только после прекращения российской оккупации, потому что, исходя из реалий, сегодня невозможно достичь каких-то результатов.
Гия, закон об оккупированных территориях в данном случае продуктивен.
Что касается вопроса российского фактора, я с этим согласен, конечно же, российский негативный фактор существует. И нам надо думать, как этот фактор снять, да, потому что мы понимаем, что в той же самой Абхазии абхазцев тоже напрягает в некой степени доминирование российской политики в Абхазии. Они их тоже боятся, но у них выбор сегодня между плохим и еще худшим. Так что им ничего больше не остается на сегодняшний день. Я думаю, что дипломатия существует для того, чтобы снять эти негативные факторы, да. И, в принципе, и в консультациях и не апеллировать на том, что это оккупация и так далее, потому что абхазцев это тоже напрягает, когда мы их считаем марионетами, обзываем каждый день марионетками русских и так далее и тому подобное. Они как бы этим закрываем те пути хотя бы подпольной дипломатии, то есть мы оскорбляем каждый день их, в такой ситуации можем с ними говорить. Несмотря на то, что этот объективный фактор существует. Я думаю, что в этом плане надо на двух фронтах работать. Работать с Россией не для того, чтобы они помогли нам или вернули что-то, да, что им не принадлежит. Если человеку что-то не принадлежит, не надо его просить. Да. Нам надо просто находить точки соприкосновения, чтобы они как бы не мешали нам заниматься с абхазцами напрямую какими-то разговорами. И что для этого рационально, значит, какой компромисс им нужен от нас, международной, глобальной политике, скажем так, да? Какие условия? эти условия или есть, или нет. Но попробовать надо все-таки в этом плане работать с ними. Что касается закона, если в двух словах тоже скажу, мне этот закон, если честно, не нравится. Потому что, да, я понимаю, что есть какие-то страхи, чтобы если бы не было этого закона, там что-то там случится, что-то страшное и так далее и тому подобное. Но в этом законе абхазцы, с которыми мы собираемся, значит, объединяться, они видят только одно. Они не видят, значит, их интереса. Опять же, они видят, что мы защищаем свои интересы, а их интересы не учитываем, да, и хотим их закрыть, изолировать и так далее. Это, опять же, негативный сигнал в ту сторону. Нельзя, вот, имея этот закон, заниматься той народной дипломатией или гуманитарными проектами, конечно же, уже становится невозможно. Нельзя идти, значит, в разных направлениях для достижения одной цели. Мы должны общую картину видеть, и все, что делаем, целенаправленно должно работать на что-то. Или идем по негативному пути, что заканчивается войной, и тогда мы должны суметь победить, что мы не сможем, понятно, или пускать только позитивные сигналы, конечно же, в рамках уважения территориальной, то есть этого объединенной Грузии. И туда или сюда. Но с одной стороны бить, а с другой стороны потом пытаться ласкать то, что делал Саакашвили, там дискотеки открывал, там орошение, чтобы осетинам стало это самое, как бы завидно, да? Это же глупости, больше ничего.
Это был наш «Некруглый стол». С экспертами беседовал Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрастрасхан, хасрастрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Грузии сегодня отмечают Международный день защиты детей. Однако в предвыборный период это событие приобрело политический окрас. Теперь ситуация с правами детей в стране может стать одним из инструментов предвыборной борьбы для грузинских политических партий. Звиад Чатишвили продолжит тему.
Организация Объединенных Наций призывает грузинских политиков, намеревающихся побороться за власть в стране, уделить внимание вопросу защиты прав детей. Не просто включить этот пунктик в предвыборную программу, а разработать концепцию, выявить реальные проблемы и предложить пути их решения. До сих пор грузинские политики, рвавшиеся на политический олимп, не то чтобы вовсе не затрагивали эту тему, но упоминали о ней вскользь в контексте ситуации с правами человека в Грузии в целом. Руководитель коммуникационных программ при грузинском офисе детского фонда ООН Майя Курцикидзе рассказывает, что сегодня 6% детей в Грузии проживают в условиях крайней нищеты. Это число, по ее словам, постоянно сокращается. Но, тем не менее, проблема стоит остро.
50 тысяч детей в Грузии выживают в условиях, когда их дневной прожиточный минимум составляет менее 2 лари. Мы видим, что дети с ограниченными возможностями изолированы от остального общества. Они почти не имеют возможности реализовать себя. Мы наблюдаем за бездомными подростками. На наших глазах нарушаются права детей. В предвыборный период мы слышим много разных обещаний, но мы не слышим, как люди, которые намереваются возглавить страну, будут бороться с подобными проблемами. Мы хотели бы, чтобы в предвыборный период детская тема стала предметом политических дискуссий. Мы хотим выслушать позиции партии по этому вопросу. Пусть говорят об этом. Пусть знакомят нас со своими взглядами и посмотрим, насколько они оценивают масштабы проблемы и что на самом деле могут нам предложить.
Говорит Курцикидзе. Аналогичное предложение сегодня озвучил и глава отдела детского фонда ООН в Грузии Саша Грауман на встрече с представителями власти и политических партий. Возражений с их стороны не последовало, впрочем, как и заявлений, выражающих готовность приступить к работе над этим вопросом. Зато представители власти не преминули возможностью отчитаться о своих успехах в борьбе за права детей. говорит заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе. В парламенте сейчас рассматривается очень важный законодательный пакет, который уже был принят в двух слушаниях. Он предусматривает ряд существенных изменений, которые главным образом коснутся бездомных детей и детей, проживающих за чертой бедности. Этот пакет сделает государственные программы максимально доступными, рассказал замминистра, однако не стал вдаваться в конкретику, призвав журналистов дождаться третьего чтения. Энтузиазм чиновников, по всей видимости, не разделяет народный защитник Учана Нуашвили. Одно из главных проблем до сих пор остается смертность среди детей до 5 лет. Мы также сталкиваемся с проблемами физического насилия над несовершеннолетними, с проблемами образования и бездомных детей. Проблем много. Да, есть прогресс, но ситуация все же тяжелая, отметил омбудсмен. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.